Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Сегодня мы приступим к рассмотрению темы «Покаяние – небесный подарок». За основной текст мы возьмем стих 31 из книги «Деяний апостолов», глава 5, который гласит: «Его возвысил Бог десницею Своею в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов». Призыв Иисуса является призывом ко спасению. Это спасение начинается покаянием. Иисус говорит в Евангелии от Матфея, глава 9, стих 13: «Я пришел призвать грешников к покаянию». А в нашем тексте апостол говорит: «Он возвышен дать покаяние». Началом Евангелия об Иисусе Христе является слово из Евангелия от Марка, глава 1, стихи с 1 по 15. «Покайтесь». Во всех четырех Евангелиях проповедник покаяния Иоанн предшествует Господу Иисусу. И это должно быть практическим опытом в душе каждого человека, который должен прийти к Иисусу. Фарисеи не могли встретиться с Иисусом для спасения, потому что они не были у Иоанна. В Евангелии от Луки, глава 7, стих 30, читаем: «А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, а Божья воля выражена через Иоанна призывом «покайтесь». Конечно, и покаяние, как и любой другой христианский опыт, имеет свои ступени. Глубина покаяния в большей своей части будет соответствовать глубине взгляда каждого. Покаяние постоянно идет в ногу с открывающейся истиной. Поэтому Иисус проповедовал покаяние более глубоким образом, чем Иоанн, а апостолы проповедовали покаяние более глубоким образом, чем это мог сделать Иисус до своего дела искупления на Голгофе. Открывавшиеся со временем более глубокие истины требовали и более глубокого покаяния. Так обстоит дело с опытом каждого в отдельности и сегодня. Более глубокое освящение Божьим светом имеет первым плодом более глубокое покаяние. В Новом Завете мы встречаем 7 различных сторон покаяния. Первое. Покаяние, которое проповедовал Иоанн, касается совести и пробуждает ее. Второе. Покаяние, которое проповедовал Иисус, открывает сердце и очищает его. Третье. Покаяние, которое проповедовали апостолы, смещает с трона собственное «я» и дает место Иисусу. Четвертое. Покаяние Богу приводит нас ближе к Нему. Пятое. Покаяние за других, как делали Иисус и все святые. Шестое. Покаяние верующего при каждом его согрешении. И седьмое. Покаяние, каким превознесенный Христос требует его от отпавших. До пятого пункта дело покаяния носит прогрессирующий характер, освобождает все глубже и поднимает выше. В двух последних пунктах, напротив, покаяние носит характер возвращения и восстановления. По первому пункту, покаяние, которое проповедовал Иоанн, затрагивает прежде всего внешние стороны жизни. Он говорил: «У кого две одежды, тот дай неимущему, а у кого есть пища, делай то же. Ничего не требуйте более определенного вам. никого не обижайте, не клевещите». Евангелие от Луки, глава 3, стихи с 11 по 14. Нашими словами это гласило бы: «Принеси свою одежду, свой стол, свои дела, свои отношения с людьми в Божий свет, и чтобы во всем этом был виден праведный плод твоего покаяния, чтобы эти четыре области твоей жизни ты устроил в соответствии с Божьей волей и для освящения твоих ближних». Но слишком много современных детей Божьих этого еще не сделали. Поэтому они являются постоянным преткновением в этом мире. И, как невоспитанные дети, должны быть душепасторами, направляемы на правильный путь. Почти смешным кажется факт и выглядит по-детски, что покаяние должно начинаться с гардероба, и что покаяние заботится о еде, проверяет счета производства и упорядочивает отношения с ближними. И если наше покаяние не упорядочило эти области нашей жизни в Господе, то всегда будет беспорядок и возможность для нашего падения. И мы никогда не сможем быть свидетелями Слова Божьего перед миром. «Сетворю все новое» – Откровение, глава 21, стих 5. Но Иоанн идет еще глубже. Он знал, где у каждого человека находится самый глубокий дефект. Самая глубокая нужда всех людей находится в израненной и запятнанной грехами совести. Именно на это указывал прежде всего Иоанн. В Евангелии от Марка, глава 1, стих 5, читаем: «Они исповедовали свои грехи». И это является доказательством, что их грехи были вскрыты. Наша совесть является частью Божьей праведности, святым остатком человека, созданного по подобию Бога, Божьего авторитета внутри нас. Каждый, кто хочет найти покой, должен смириться перед Ним, должен слышать Его голос и отвечать на его требования, то есть на требования Бога. И каждый, кто покаялся, должен прежде всего уделить своей совести должное внимание. Поэтому проповедь покаяния обращена прежде всего к совести. Проповедь покаяния, которая не служит поддержкой совести, остается бездейственной. А где проповедь извне помогает плененной совести восстановить ее авторитет, там человек, бывшая крепость сатаны, побежден. Освобожденная совесть открывает изнутри ворота стоящему снаружи помощнику. Таким образом, человек побежден, он рухнул. Крепость попадает, так сказать, в перекрестный огонь. Снаружи проповедь покаяния, изнутри мощное эхо совести. Таким образом, против грешника стоят два свидетеля, и он изобличен. Ему остается только покаяться, то есть он пришел к первому шагу покаяния. Что является первым шагом в покаянии? Быть может, кто-нибудь скажет: покончить с грехом, ибо больше не грешить является лучшим покаянием. Это верно, если покаянию предшествовало признание грехов. В книге притчей, глава 28, стих 13, читаем: «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Итак, признание и откладывание грехов является библейским путем, но во многих случаях с грехом вообще невозможно разорвать. Или, как говорит Библия, грех не отпускает нас до тех пор, пока мы не признаем его. Недавно один человек рассказал мне по этому поводу о себе. Уже 10 лет, как я обратился к Господу, но что-то мешало мне радоваться в спасении, и время от времени окутывало меня мраком. Поэтому я уже собирался было снова оставить путь следования за Иисусом. Причиной был обман, который я совершил в годы учебы и который не упорядочил в своей жизни. Мой учитель считал меня совершенно откровенным, поэтому мне было так трудно признаться ему, что я его обманул. Но когда беспокойство достигло своей наивысшей точки, то я решил любой ценой признать эту вину и уладить ее. И я сделал это. С этого момента я стал не только уверенным в своем спасении, но получил великую радость в пробуждении собрания, которое собиралось в моем доме. Этот человек возненавидел воровство и окончательно покончил с этим грехом. Но грех не отпускал его до тех пор, пока он не признал его. Грех, который мы совершаем как вожделение, исходит из нашего сердца. И если мы совершили его, то он бременем ложится на нашу совесть. И если его затем преднамеренно укрывать, то он станет темным пятном, к которому враг в трудное время приложит свои рычаги сомнения, приведет нас в колебание и поставит под сомнение весь наш опыт веры. В течение многих лет братья Иосифа сознательно хранили ложь по отношению к отцу Иакову. Они говорили: «Дикий зверь растерзал Иосифа, но, как мы знаем, они продали его в Египет». И эта ложь стала для них привидением, которое постоянно их преследовало. Когда через много лет они пришли в Египет, и незнакомый управитель всей страны строго говорил с ними и так глубоко смотрел в сердце, как будто он их знал, то это привидение снова оказалось здесь. Поэтому они сказали: «Точно, мы наказываемся за грех против брата нашего». Бытие 42, стих 21. Но этого было недостаточно, что они признали себя между собой виновными. Они должны были совершить признание и покаяние, и тогда привидение покинуло бы их. В книге Иова, в главе 42, стих 6, читаем: «Я отрекаюсь и раскаиваюсь». О, как много таких, которые в сердце признают себя виновными и проклинают себя из-за какого-нибудь греха, признают тот грех перед Господом и говорят Ему, что они самые ничтожные, но полноценное покаяние будет лишь тогда, когда они признают этот грех перед людьми, по отношению которых они согрешили. Ибо до полного прощения необходимо получить и прощение людей, против которых мы согрешили. В сердце обиженных следует погасить воспоминание нашего греха, которое происходит через признание. В книге пророка Исаии, в главе 62, стихи 10 и 11, читаем: «Равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, грядет Спаситель твой». Быть может, ты убрал со своего пути 99 камней, но один, самый большой и тяжелый, который ты должен был убрать первым, ты его оставил и прикрыл. Это не является правдивым покаянием. Поэтому Спаситель не может к тебе прийти, так как на его пути лежит это препятствие. Когда Господь вел свой народ в страну покоя, то на границе в Галгале евреи первым делом разбили свои шатры и сделали обрезание. И только после этого Бог мог дать им свидетельство. «Ныне я снял с вас посрамление египетское». Книга Иисуса Навина, глава 5, стих 9. Препятствие того, что многие не могут приобрести мир, заключается прежде всего в том, что грехи прошлого или грехи, с которыми люди еще связаны, ими не признаны и от них не отказались. Часто это наследственные грехи. Второй пункт. Покаяние, которое проповедовал Иисус, поражает сердце. Если Иоанн ставил ударение на сознание, где совершенные грехи фиксируются, то Иисус делает ударение больше на сердце, в котором грехи возникают, и отыгрывается их предыстория. Ибо каждый грех, который выступает наружу, имеет свою предысторию в сердце. Быть может, одна предыстория длилась одну минуту, а другая – целый год. Каждый грех, совершаемый нами, совершен сначала в сердце. Поэтому в своей проповеди Иисус начинал с сердца, освещая все его нечистые побуждения и страсти, вскрывая их грех. Нагорная проповедь представляет собой проповедь покаяния на тему «Блаженны чистые сердцем». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 9. Кто эти слова слышал, тот уже не имел оправдания и не мог сказать: «Я этого не делал». Иисус идет дальше и говорит: «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 28. Так живое слово проникало и становилось судьей помышлений и намерений сердец. Оно открывало сердца с их непорядочными страстями и вожделениями. Мы часто слышим выражение: «Мы недостаточно глубоко размежевались с грехом», а правильней следовало бы сказать: «Мы недостаточно размежевались со страстями». Страсть является материнской утробой греха, в которой он находит свое зачатие и рождается. Иаков говорит, что похоть изнутри, а искушение снаружи порождают грех. Послание Иакова, глава 1, стихи с 13 по 15. Поэтому в жизни каждого дитя Божьего следует провести очищение от грехов, а именно так же, как оно при обращении получило прощение грехов. А новообращенных апостол Петр говорит, что верою Бог очистил их сердца. Книга Деяний апостолов, 15 стих 9. А во второй книге Паралипоменон, глава 29, читаем о Езекии, что в первый же год своего царствования, в первый месяц он отворил двери дома Господня и очистил его изнутри, начав со святилища. Так следовало бы поступить каждой обращенной душе. В начале обращения, как только очистилась совесть, попытаться достичь того, что Павел говорит в послании Римлянам в главе 6, стих 14. «Грех не должен над вами господствовать». Но, к сожалению, грех господствует еще над многими. Страсти гонят, мучают и изнуряют их. В течение всей жизни веры они не могут вырваться из плена своих страстей, не остаются даже на почве, на которой воздыхают: «Несчастный я человек». Вместо воздыхания о грехах некоторые начинают шутить над своими грехами, то есть пытаются перепрыгнуть собственные грехи. В них не остается больше места для Божьего суда, не говоря уже о Слове Божьем и Святом Духе. В них постоянно все рушится, оскверняется и поглощается ужасным рвом нечистого сердца. Псалм 39, стих 3. Покаяние не достигло сердца, поэтому оно осталось рвом мерзости и костей, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 15, стихи с 18 по 20. Сердце осталось картинной галереей, полной отвратительных мерзостей. Пророк Иезекииль, глава 8, стихи с 7 по 12. Соленым ручьем и вонючей лужей, как говорит пророк Иезекииль в главе 47. Кровь Иисуса и Святой Дух еще недостаточно смогли совершить в сердцах таких людей свою работу. И это делает борьбу горькой, а победу невозможной. Борьба многократно горька именно потому, что грех, с которым мы боремся внешне, до некоторой степени нами любим, и мы до определенной степени даем ему место в нашем сердце. Таким образом, наше сердце подобно крепости, которая крепко осаждается снаружи и изнутри. Снаружи наступает искушение, а изнутри – страсть. Чтобы иметь победу, мы должны прежде всего ликвидировать внутренних врагов, которых Иисус перечислил в Нагорной проповеди. Непримиримость, нечистота, нечестность, мстительность, односторонняя любовь, жадность к деньгам, заботы, дух осуждения, желание прославиться среди людей и так далее. Ты скажешь: «Этих врагов я не могу победить». Это мы верим, но ты можешь их выставить на свет, чтобы они на свету умерли. Воинам, охранявшим 5 пленных царей в пещере, Иисус Навин сказал: «Откройте отверстие пещеры и выведите ко мне из пещеры 5 царей тех». Книга Иисуса Навина, глава 10, стих 22. Воины вывели этих царей, поставили по приказу Иисуса Навина свои ноги на их шеи, а Иисус Навин убил врагов. Будь мужественным! Иисус, твой небесный Иисус Навин, справится с твоими врагами, которых ты выведешь к нему. И с Давидом повторяй: «Ибо вот враги твои, Господи, вот враги твои гибнут». Псалм 91, стих 10. Ты должен иметь не заключенных врагов, не врагов, платящих дань, а погибших врагов. О твоих страстях ты должен уметь сказать, как Иосафат сказал о великом войске моавитян. И когда иудеи пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на то многолюдство, и вот трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего. Вторая книга Паралипоменон, глава 20, стих 24. В книге Судей, в главе 1 и 2, где описывается захват различных частей обетованной земли, читаем о том, что израильтяне не уничтожили своих врагов, а жили вместе с ними и заставили их платить дань. Так как Израиль не уничтожил своих врагов, о которых Бог сказал, чтобы их полностью искоренили, то и Бог сказал: «И я уже не стану изгонять от них ни одного из тех народов, которых оставил Иисус Навин». Книга Судей, глава 2, стих 20 по 22. Таким образом, враг, плативший дань, снова окреп и стал искушать Израиль, как предсказал Бог. Если правдивый плод покаяния, который требовал Иоанн, состоял в том, чтобы внешне дела жизни были упорядочены в соответствии с Божьей волей, то правдивый плод покаяния, который требовал Иисус, заключается непременно в том, чтобы внутреннее состояние людей, которые хотят Ему следовать, было прямым, праведным, честным и прозрачным, как Давид выразил это в Псалме 37, стих 10. «Господи, пред Тобою все желания мои». Тогда и борьба будет намного облегчена, ибо наши страсти, которыми мы, как щупальцами, все ощупываем вокруг нас, направлены теперь к Богу. Мы воспринимаем свет, и от нас исходит свет. До этого мы воспринимали мрак, поэтому мрак и нечистота исходили из нас». Согласно второго послания Коринфянам, глава 7, стих 1, «Осквернена не только наша плоть, но осквернен и наш дух, а осквернение духа является таким же препятствием для полного освящения, как и осквернение плоти». Если многие обращенные не имеют радости в Слове Божьем, не имеют понятия в Божьих путях и радости в молитве, то причина чаще всего заключается в том, что сердце не очищено. Причина заключается не в большом количестве работы и производственных заботах, как некоторые говорят. Ибо неочищенное сердце не имеет вкуса к чистому слову. Здесь следует искать главную причину того, что очень многие не открывают Библию. Согласно посланию Римлянам в главе 12 стихи с 1 по 3, передача в жертву нашего тела для служения Господу идет рука об руку с обновлением или освящением. Конечно, никто из тех, кто до этого запятнал свой дух и осквернил сердце чувством гнева, зависти и другими нечистотами, не будет иметь радости в слове, молитве и служении. Третий пункт. Покаяние, которое проповедовали апостолы, поражает собственное «я». Это покаяние не останавливается на обремененной совести или на запятнанном сердце, а действует на личность, атакует ее, и это хорошо человеком постижимо. Дано больше света, и большее свершилось. Иисус умер на Голгофе, собственно, крест приводит к покаянию, ибо крест открывает не только Божью любовь в своей высшей точке, но открывает и глубину развращенности человека. Только на кресте открылось, и только с креста можно было сказать, насколько испорчен человек. Там человек закрепил всю свою развращенность в том, что приложил свою руку к своему Богу, чтобы его уничтожить. Поэтому все грехи народа Петр заключил в действии евреев. «Сего вы взяли и пригвоздили руками беззаконных, убили». Книга Деяний, глава 2, стих 27. Он хотел сказать: «Смотрите, каким свидетельством вашей развращенности и вражды против Бога вы зарекомендовали себя именно в том, что вы распяли и как проклятого отвергли того, который творил среди вас чудеса и знамения, который был посланником Бога, им признан и воскрешен, которого Бог посадил одесную себя». Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи, братья?» Петр же сказал им: «Покайтесь». Книга Деяния апостолов, глава 2, стихи 37 и 38. Это значит, измените свое отношение к Иисусу. Вы осудили Его, а теперь осудите себя. Вы убили Его. Произнесите теперь над собой смертный приговор. Это является покаянием, каким проповедует и требует Его Голгофский крест. Поэтому под крестом нет разницы между большими или малыми грешниками. Крест ставит всех на одну ступень, как проклятых. В соответствии с моральными суждениями людей, между грешниками может быть разница, но под крестом эта разница отпадает. Речь идет не об отдельных действиях, которые один сделал, а другой не сделал, но о том, что из себя представляет человек. Все согрешили, и нет праведного ни одного. Если человек хочет знать, как он скверен, то не обязан смотреть в свою совесть и спрашивать свое сердце, но он должен стать под крест и его спрашивать, а крест скажет ему: «Ты такой испорченный, такой ужасный грешник, что Сын Божий вынужден был за тебя умереть такой позорной смертью». Таким путем крест осудит каждого без исключения и над всем, что исходит из природы человека, произнесет проклятие. О, как мало мы еще поняли крест! Мы обращаемся ко кресту, чтобы он нам помог, но крест не хочет нам помогать, а судит нашу природу и ставит нашего ветхого человека в сторону. Многие дети Божьи, которые в начале своего обращения имели определенный мир и частичную уверенность своего спасения, потеряли их снова, потому что не нуждались в кресте в том смысле, каким он дан нам Богом. У креста они искали только прощения и приносили туда только свои грехи. Но крест желает прежде всего иметь нас самих, наше греховное «я», нашего ветхого человека. Кто ищет у креста только прощения, не отдавая себя как осужденного и сораспятого, тот пытается вырвать из взаимосвязи креста то, что Святой Дух никогда не запечатает, не запечатает в нем. И несмотря на заверения людей и все усилия в вере, все то, что он искал, останется неясным и не станет его собственностью. Существует большая разница в том, осознает ли человек при своем обращении всего лишь несколько темных пятен в своей жизни и просит за них прощения, или он находит себя полностью погибшим и проведет по возможности полное очищение своего сердца. О блудном сыне мы читаем: «Пришедь же к самому себе». Внимательно слушайте еще раз. «Пришедь же к самому себе». Евангелие от Луки 15, стих 17. Так и написано в оригинале. Он не просто пришел в себя, в том смысле, что очнулся, а осознал свое греховное погибшее состояние. И когда он пришел к самому себе, то с ним стало все ново. При обращении многие не пришли к самим себе, поэтому и не ушли от себя, то есть не полностью оставили своего греховного человека. Они как Каин, который пытался принести Богу свое собственное и при этом говорил, что в нем есть еще что-то хорошее, что Бог должен признать, и что эта жертва в состоянии примирить Бога с ним. Но мы с вами знаем, что причина заключалась не в жертве Каина, а в его личном поведении. Каин защищал свою собственную жизнь и стал отцом всех тех, которые посредством собственных усилий и изобретений хотят сделать себя Богу приятными, но не могут понять, что они полностью запутались в своей жизни. Поэтому и покаяние является для многих ничем иным, как поврежденным чувством праведности, а их слезы ничем иным, как действием оскорбленного «я». Они не могут простить себе, что повсюду так обнажили себя. И таким путем они доказывают, что еще не увидели себя во свете креста и не познали себя. Ибо кто познает себя во свете креста и кается, тот вместе с апостолом Павлом может сказать: «Потому отныне мы никого не знаем по плоти». Это значит, что мы никого не знаем, бывших в славе плоти и бывших в поношении плоти. Мы знаем теперь только созданное на Голгофе новое творение. Послание Ефесянам 2, стих 15 и первое послание Иоанна, глава 3, стих 9. Стало быть, каяться означает самого себя осудить, дать, отставить себя в сторону, как проклятого, и место, которое до сих пор занимало наше собственное «я», уступить распятому, дать ему высшее место в нашем сердце, как Отец дал ему высшее место одесную себя. Наше «я» может быть отодвинуто только посредством «я» распятого. Лишь тогда, когда Христос может занять место твоего «я», ты останешься свободным от твоего «я». Первым людям змей говорил: «Вы будете». И в тот момент, когда они в это поверили, родилось ложное «я». Поэтому Бог, когда Он дал своему народу закон, вынужден был этому «вы будете» противопоставить свое «я есим». Следует заметить, что в русском переводе слово «есим» в большинстве случаев упущено. Поэтому закон являлся плотиной против этого ложного течения, но не избавлением от него. Лишь тогда, когда пришел Иисус и полностью пожертвовал свое «я», Он получил власть и право поставить свое пожертвованное «я» на место нашего эгоистичного и мятежного «я». Без креста это было невозможно. Но теперь в пожертвованной любви Христа находится наша сила, чтобы уйти с арены и дать Ему это место. Ибо только через жертвы человек может быть побежден и избавлен от его ложной величины, в которую он зарылся в своем заблуждении вследствие грехопадения. Не бедным грешником, ибо таковым становится только через благодать. И эту ложную величину Бог не мог иначе встретить, как через Голгофский крест. Христос, наша глава, вынужден был прежде всего так глубоко унизиться, чтобы нам помочь сойти с этой высоты и дать нам возможность снова на нее взойти. Второе послание Коринфянам, глава 5, стих 15. Такое покаяние вызывает крест. Четвертое. Покаяние перед Богом является святым продолжением покаяния, каким его требует Голгофский крест. Оно не является разовым процессом, а состоянием в жизни верующего. Предпосылкой нашего приближения к сердцу, воле и образу Бога является наше основательное покаяние. Покаяние означает смиряться под все, что нас унижает, что вскрывает наш позор и делает маленькими. 7 лет позволял Давид унижать себя, скрываясь в скалах и пещерах. Он стал таким маленьким, что мог сказать: «Я же червь, а не человек». Псалм 21, стих 7. И только после этого Бог мог возвеличить его, какими на земле могут быть великие. 2 книга Царств, глава 7, стих 9. Но поскольку на этом пути не все люди позволяют делать себя маленькими и не избавляются от самих себя через покаяние, то Бог вынужден таких терзать или разрывать, как читаем о Ефреме у пророка Осии в главе 5, стих 14. Покаяние перед Богом является внутренним самосудом даже там, где не имеются налицо известные или осознанные грехи. Покаяние перед Богом заключает в себе то, что видим в следующем выражении: «Смертью мы избавляемся от собственного существа». Покаяние перед Богом заключает в себе постоянное отрицание всего себялюбивого, ибо оно является рукой, которая уводит нас от самих себя и приводит к Богу. Поэтому покаяние перед Богом не может быть разовым актом в жизни верующего, а является ежедневной линией его поведения, которую он продлевает через всю свою жизнь. Быть может, здесь следует искать причину, почему многие не продвигаются вперед на том пути, на который они вступили. Они не обладают больше тем, что очищает и равняет их путь покаянием перед Богом. Если покаяние является изменением образа мыслей, то оно не может одиноко стоять в нашей жизни, ибо у каждого верующего, который хочет приблизиться к Богу, постоянно встречаются такие вещи или вопросы, в которых он должен изменить свое мышление по отношению к Богу. Мартин Лютер сказал, что вся жизнь верующего должна быть постоянным покаянием. Дитя Божье, которое ходит во свете, будет искать возможность оставаться в духе покаяния, так же, как оно старается оставаться в духе молитвы. Только таким образом оно останется в постоянной готовности к покаянию, то есть оно может немедленно покаяться по отношению к каждой недозволенной мысли, в отношении каждого неугодного Богу слову, в отношении каждого отставания от Бога и от детей Божиих. На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.